Глава вторая. Поединок. Пока сэр Найджел присутствовал на аудиенции принца, Аллен и Форд оставались в первой зале, где их тотчас же окружили молодые англичане, жаждавшие узнать какие-нибудь вести о своей родине. «Что делается в Виндзоре? Как поживает король?» — спрашивал один. «А его супруга, добрая королева Филиппа?» «Что делает госпожа Алиса Пир?» — кричал третий. «Когда ты, наконец, угомонишь свой язык, Ват?» — сказал высокий молодой человек, хватая последнего говорившего за шиворот и оттаскивая в сторону. «Дождешься, что принц прикажет отрубить тебе башку!» «Поверьте, что Ват немного потеряет», — сказал другой. «Его башка пуста, как с ума нищего». «Что за дьявольщина?» — воскликнул первый. «До сих пор не накрывают на стол. Нас, кажется, сегодня собираются заморить голодом». «Монвее! Если бы существовал такой обычай, чтобы за хороший аппетит посвящали в рыцарство, вы, Гумфи, давно бы имели свое знамя», — заметил другой при громком взрыве смеха. «А вам за пьянство смело можно было бы дать баронский титул», — ответил обиженный Гумфи. «Ну, что нового в Англии, лоринские вельможи?»
«Я думаю, что в Англии идет все по-старому», — ответил серьезно Форд. «Разве только стал немного потише, без вас».
«Отчего потише, юный Соломон?
Предоставляю вам самим решить эту задачу».
«Пардье, у этого паладина еще не обсохла гемпширская грязь на сапогах, а он туда же лезет рассуждать. Скажите, пожалуйста, без нас в Англии стало потише, каков молодец?»
«Однако они здесь забрали себе очень много воли», — сказал Форд, обращаясь к Аллену.
«Как прикажете понимать ваши слова?» — воскликнул Гумфи, наступая на Форда.
«Как хотите».
«Понимаете, что вы сказали дерзость?»
«Я поражаюсь вашей проницательности», — ответил насмешливо Форд.
«Оставьте их в покое, Гумфи», — сказал высокий оруженосец. «Оказывается, гемпширские языки довольно-таки острые». «А мечи?»
«Хм, можно попробовать.
Через 2 дня назначен турнир». «Посмотрим, так же ли вы ловко работаете мечом, как работаете языком!»
«Все это прекрасно, Роджер Геркомб», — вмешался в спор коренастый молодой человек с короткой бычьей шеей. «Мы хорошо знаем лорда Лорина, но понятия не имеем о его оруженосцах. Сейчас только узнали, что один из них — большой нахал. Что же касается вас, юный сэр», — сказал он, опуская на плечо Аллена свою тяжелую руку,
— «что вам от меня надо?»
«Юный сэр», — спросил Аллен, вскипев от злости.
«Мовой, да это паш миледи. Я думаю, ваши розовенькие щечки потемнеют, и рука сделается тверже к тому времени, когда вы снова увидите свою мамашу. Хотя моя рука и не такая мужицкая, как у вас, но всегда готова к работе».
«К какой работе? Носить шлейф за миледи?»
«Нет».
«Наказать дерзкого нахала!» — закричал Аллен, злобно сверкая глазами.
«Милый мальчик», — продолжал дразнить его дюжий оруженосец, — «какой чудный цвет лица, какие волосики 3-летнего ребенка! Оля!» И с этими словами он протянул руку, чтобы погладить Аллена по голове.
«Вы хотите скандала, сэр?» — сказал Аллен, побледнев от злобы.
«А что, если так? Так поступают одни только мужики. Не забывайте, что я служу у господина, который может показать, как поступают в подобных случаях».
«Мне интересно знать, как поступил бы в таком случае розовенький мальчик.
Он снял бы перчатку вот таким образом. Затем, если бы имел дело с равным себе, а не с мужиком, бросил бы ее на землю. В противном же случае бросил бы ее прямо в лицо, как я ее бросаю».
Поднялся страшный переполох. Все пажи и оруженосцы сбежались в одно место и тесным кольцом окружили спорящих.
«Вы ответите мне за это своей жизнью», — сказал оскорбленный, трясясь от гнева.
«Попробуйте ее сначала взять», — спокойно ответил Аллен.
«Право», — шепнул Форд на ухо Аллену. «Ни за что не сдавайтесь.
Надо их рассудить по справедливости», — вмешался Норбури, молчаливый оруженосец сэра Оливера.
«Вы сами во всем виноваты, Джон Трентер», — сказал высокий оруженосец по имени Роджер Геркомб. У вас ужасно скверная привычка задирать новичков. Не можете оставить их в покое.
Господа, но ведь он дал ему пощечину! Закричали сразу несколько оруженосцев постарше на вид. Этого нельзя так оставить!
Зачем же Трентер полез гладить его по голове? Ответил Геркомб.
Что вы скажете, Трентер?
Мое имя достаточно вам известно, ответил Трентер. Я считаюсь только со своим собственным мнением. Пусть он поднимет свою перчатку и попросит извинения.
Скорее он полезет к черту на рога, чем попросит извинения, подсказал Форд.
Слышите, молодой сэр? Спросил примиритель, обращаясь к Аллену. Наш друг согласен закончить это дело миром, если вы скажете, что поступили необдуманно в запальчивости.
Я никогда этого не скажу, ответил твердо Аллен.
«Новое копье всегда надо испробовать сначала в мирное время. Так мы испытываем новоиспеченных оруженосцев, приезжающих к нам из Англии. Обидного в этом ничего нет».
«Попросите у него прощения», — шепнул Норбури на ухо Аллену, «ведь Трентер в 10 раз сильнее вас». Последняя фраза только еще больше рассердила упрямого от природы Аллена. «Я пришел сюда со своим господином», — сказал он задыхающимся от волнения голосом. И в каждом англичанине думал найти друга. Этот джентльмен приветствовал меня дерзостью, и я ответил ему тем же. Поднять перчатку я подниму, но просить извинения не стану.
Трентер пожал плечами.
Вы сделали с своей стороны, Геркомб, все, чтобы спасти этого юного оруженосца, сказал он. Надо скорее начинать.
Верно, подтвердил Аллен.
В вашем распоряжении остается 2 часа, так как аудиенция, во всяком случае, продолжится до завтрака.
Но где?
На турнирной арене. В этот час дня там никого нет.
Нет, во дворце неудобно. Нам всем ужасно попадет, если узнает принц.
Я знаю одно чудное местечко на берегу реки, заметил какой-то юнец. Стоит только спуститься по улице де Сапотрис мимо монастырских владений и повернуть у церкви Сен-Реми.
«Вперед, господа!» — скомандовал Трентер. И вся компания вышла на двор, кроме тех несчастных, которые по приказанию своих патронов никак не могли покинуть залу. На самом берегу красивой и шумной Гаронны зеленела небольшая лужайка. С одной стороны возвышалась ограда монастырского парка, с другой — группа голых фруктовых деревьев, преимущественно яблонь. Время от времени на зеркальной поверхности реки появлялись парусные лодки, которые быстро скрывались за поворотом. Вдали на якорях мерно покачивались величественные корабли. Трентер, благодаря своей силе и ловкости, выходил победителем на всех турнирах. Аллен же, упражнявшийся ежедневно в течение нескольких месяцев и от природы обладавший верным глазом, несмотря на свою девичью наружность, мог считаться не последним оруженосцем. Вообще, 2 противника составляли редкую по противоположности пару. Дюжий, мускулистый, сплошь покрытый черными волосами Трентер и воплощение красоты и нежности, розовенький, как красная девица, Аллен. Более неравной борьбы, какая должна была разыграться через несколько минут, трудно было себе представить.
«Стойте, сэры, стойте!» — закричал Норбури. Лишь только противники стали в позицию и скрестили мечи. «У этого джентльмена обоюдоострый меч и намного длиннее, чем у нашего друга».
«Возьмите мой меч, Аллен», — предложил Форд.
«Нет, господа, я привык к своему мечу», — ответил решительно Аллен. «Начинайте, сэр, а то нас могут хватиться в аббатстве».
Действительно, Трентер имел еще одно преимущество благодаря своему огромному тяжелому мечу, который он держал теперь прямо над головой, чтобы одновременно можно было со всего размаху нанести удар и в случае надобности, повернув плашмя, защитить голову и тело от удара противника. На этом мече около самой рукоятки, кроме того, была глубокая зазубрина, в которую можно было поймать меч противника и одним ловким поворотом кисти руки сломать его пополам. Аллен не мог рассчитывать только на верность своего глаза и быстроту движений, потому что, хотя обладал очень острым мечом, но в то же время и очень легким. Трентер сразу взвесил все шансы, и потому, выждав, когда пылкий Аллен первый напал на него,
сделал неожиданный прыжок вперед и с такой силой опустил свой меч, что, наверное, разрубил бы пополам молодого оруженосца, если бы последний, в свою очередь, с легкостью кошки не отскочил в сторону. Гибкий Аллен воспользовался моментом, когда Трентер по инерции подался вперед и нанес ему удар в затылок. Но столь же проворный, как и сильный Трентер, свободно отразил этот удар своим тяжелым мечом. Опять просвистело в воздухе его оружие, так что у зрителей замерло сердце, и опять Аллен с изумительной ловкостью увернулся от него и нанес один за другим два таких быстрых удара, что Трентер только каким-то чудом успел отразить их. Теперь оба противника находились на таком близком расстоянии друг от друга, что Аллен не успел отскочить назад или увернуться от следующего удара, которым был выбит меч из его рук и задета голова, так что кровь струями потекла по его лицу. Но Трентер не хотел наносить ему смертельный удар, и потому два врага стояли друг против друга, оба едва переводя дух.
«Оба молодцы!» — закричал Роджер Геркомб. «Этот поединок принес вам обоим столько чести и славы, что грешно было бы продолжать его.
Я не имею ни малейшего желания убивать этого молодого оруженосца», — сказал Трентер. «Этот джентльмен должен извиниться передо мною за то, что нанес мне оскорбление», — сказал в свою очередь Аллен.
«Этого не будет», — ответил с расстановкой Трентер.
«Тогда берегитесь, сэр». Опять раздался лязг стали. Аллен все время нападал, а Трентер вынужден был отступать, чтобы иметь место для размаха мечом. После одного удачного удара на левом плече Аллена показалась кровь. Трентер же почти одновременно был ранен в ребро.
Но здесь произошло то, чего давно добивался Трентер. Меч Аллена наконец-таки попал в злополучную зарубку, и в один момент в руках Аллена осталась только одна половина.
«Сдавайтесь», — сказал Трентер, насмешливо улыбаясь и поднимая меч над головой юноши.
«Остановитесь, Трентер!» — раздалось сразу несколько голосов. «Он сдается!»
«Другой меч!» — закричал Форд.
«Нет, сэр, это невозможно!» — ответил Геркомб.
«Бросьте этот осколок, Эдриксон!» — сказал Норбурн.
«Просите прощения!» — закричал Аллен Трентеру. «Сумасшедший!» — ответил последний.
«Так я же вас заставлю извиниться!» — воскликнул Аллен, кидаясь на своего противника с обломком меча.
Он отлично заметил, что Трентер сильно устал и с минуты на минуту может упасть от изнеможения. Не давая ему времени отдышаться, Аллен, как петух, наскакивал на него и коротким обломком своего меча постоянно грозил то лицу врага, то горлу, то груди.
Трентер не нападал, только все время по мере необходимости отступал назад и парировал удары, которые сыпались на него, и, наконец, дождавшись того момента, когда юноша совсем устал, сделал прыжок назад, чтобы сильнее размахнуться, и исчез в волнах Гаронны.
Крик ужаса вырвался из груди всех присутствующих, которые настолько увлеклись поединком, что совершенно забыли о крутом обрыве. Вот появилась на поверхности пенистого водоворота рука, потом искаженное от ужаса и нечеловеческих усилий лицо Трентера. Напрасно он работал руками и ногами, напрасно товарищи бросили ему связанные ножны мечей, пояса и ветки. Трентер не мог достать их и снова скрылся под водой. Аллен опустил обломок своего меча и, трясясь всем телом, не спускал глаз с того места, где последний раз вынырнул его противник. В третий раз сильный Трентер показался над водой с тинистой речной травой в волосах и на руках и отчаянным взором, обращенным к берегу. Аллен встретил этот взгляд и не мог вынести его молчаливой мольбы. Через секунду он сам исчез в волнах Гаронны. Аллен очень хорошо плавал, но течение в этом месте было очень быстрое, так что ему пришлось стараться изо всех сил. Тем не менее, он очень скоро доплыл до Трентера и схватил его левой рукой за волосы. Но дальше предстояла очень трудная задача — выбраться из водоворота, одной рукой поддерживать Трентера, а главным образом — его голову над водой, другой же работать. делая сотни взмахов правой рукой и нечеловеческие усилия обеими ногами, он все-таки, казалось, не продвигался ни на вершок. Наконец, под радостные крики стоявших на берегу, ему удалось выплыть из водоворота и ухватиться за соединенные пряжками вместе кушаки. Через минуту оба противника уже лежали рядышком без чувств на берегу. Первый пришел в себя опять-таки более сильный Трентер. «Спасибо вам, сэр», — сказал он, когда Аллен открыл глаза и, приподнявшись на локте, осматривал всех присутствующих, как будто стараясь припомнить, что с ним такое случилось. «Если бы не вы, я лежал бы теперь на дне реки, так как, будучи уроженцем Йоркшира, где, как известно, нет реки, совсем не умею плавать». «Можете не благодарить», — резко ответил Аллен. «Форд, помогите мне, пожалуйста, встать». «Река сослужила мне вражескую услугу», — продолжал Трентер, — «а вам спасла жизнь». «Может быть», — ответил Аллен.
«Господа, стоит ли теперь об этом говорить?» — вмешался Геркомб. «Наш юный друг с честью защищал свое право именоваться членом Бордосского клуба оруженосцев. Одевайте свой камзол, Трентер».
«Накиньте на плечи плащ, Эдриксон», — сказал Норбури, — «а то вы простудитесь».
«Господа, идем скорее в аббатство», — заговорили несколько человек вместе.
«Один момент, сэры», — остановил их Аллен. «Кажется, он не просил у меня извинения. Возможно, что я не расслышал, так как меня немного оглушила вода».
«Что вы, Аллен, неужели мы будем еще ссориться?» — воскликнул удивленный Трентер.
«А вы думаете, нет? Я никогда не отступлюсь от того, что раз сказал».
«Честное слово, куда же вам драться, и без того бледны, как мертвец, и едва стоите на ногах?»
«Не я первый затеял ссору, а вы! Поверьте, что я не сойду с этого места, пока не добьюсь своего. Итак, сэр, просите прощения или сейчас же берите другой меч и становитесь в позицию». Нравственная сила Аллена победила даже такого грубого от природы человека, каким был Трентер.
«Я не думал, что мои слова вас так обидят. Это была простая шутка, за которую, если уж вы так хотите, я извиняюсь», — сказал Трентер.
«И я так же», — ответил с радостью Аллен и сейчас же протянул своему противнику руку.
«Господа, надо спешить в аббатство. Уже три раза звонили в большой колокол. Вашему другу, мистер Форд, будет очень полезно выпить бокал доброго вина после гаронской водицы.
Какой же он у вас настойчивый! Как внешность бывает иногда обманчива!»
«Правда», — отозвался Форд, — «я и сам не подозревал в нем такой прыти. Должно быть, бордосский воздух имеет свойство превращать горлицу в боевого петуха. Во всем Гэмпшире нельзя было сыскать более скромного и мирного человека».
«Он, видно, похож на своего господина», — заметил Геркомб. «Сэр Найджел тоже на вид мухи не обидит, а попробуй-ка его тронуть».